Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 37-я страница, статья «Как может сойти с небес что-либо плохое?». Напоминаем, что можно смотреть трансляции через сайт kabbalah.com.tv. Избранные вопросы, относящиеся к материалу, будут заданы в прямом эфире. Книга Рабаша, первый том, 37-я страница, статья «Как может сойти с небес что-то плохое?». Вернемся к сказанному в статье 14, говорим о книге Зоар. Написано: «Если удостоится Израиль, то спустится, как огненный лев, и поглотит жертвы, а если не удостоится, то опустится, как огненный пес». На это был задан вопрос: как может сойти с небес что-то плохое? Ведь мы знаем, что все, что исходит свыше, это для нашей пользы. А когда нисходит что-то неположительное, какое же может быть от этого исправление? Как скажем сейчас, как сказано, огненный пес. Ведь это же что-то неположительное. И объясним это с помощью притчи. У одного человека был больной сын. Человек пошел к врачу, и тот дал ему лекарство. Но оно не помогло сыну. После этого друзья посоветовали ему обратиться к очень известному профессору, который, правда, брал за лечение большие деньги, но в то же время был большим специалистом. Человек отвел сына к этому врачу, тот осмотрел его, поставил точный диагноз и сказал, что это очень опасная болезнь. После этого человек оплатил оговоренную заранее плату, и когда он пришел домой, то послал своих друзей и сказал им: «Вы посоветовали обратиться к этому известному врачу и оплатить ему огромные деньги». И что же, в конце концов, этот хваленый врач сделал? Он сказал, что мой сын болен еще более страшной болезнью, чем считалось раньше. И для этого я хотел к врачу, стоило мне заплатить такую высокую цену, чтобы он сказал, что у моего сына такая серьезная болезнь. Для чего я иду к врачу? Чтобы вылечил больного, а не для того, чтобы сказал, что у моего сына такая большая, страшная болезнь. Ну, на это друзья ответили ему, что то, что этот врач поставил правильный диагноз, и теперь мы знаем, как его лечить. Ведь если лечить болезнь, теперь известно, как ее лечить. И для того, чтобы вылечить болезнь, то не нужен великий врач, потому что уже известно, какая болезнь и какое необходимо лекарство. Ведь главное, нужно знать, какой именно болезнью болеет человек. И получается, что то, что было заплачено великому врачу большая плата, чем обычному врачу, это за то, чтобы определил, какая именно болезнь. Согласно этому получается, что даже осознание существования хисарона, недостатка, это уже положительно. Ведь пока ты не знаешь, что именно нужно исправлять, то никакого исправления не будет. Потому что теперь он уже знает, что нужно исправлять. И получается, что знание болезни входит в излечение болезни, потому что невозможно излечить болезнь, если неизвестна причина болезни. Поэтому, когда спускается огненный пес, то понятие «пес» указывает на то, что нижние находятся под властью любви к себе. Как и говорит книга Зоар, «Хав-хав», как говорит собака, это также положительное явление. Потому что теперь мы знаем, что должны исправить. Недостает нам сосудов. Исправить нужно сосуды получения. И получается, что то, что свыше не зашел огненный пес, это тоже для нашего исправления, а не для разрушения. Поэтому и это является положительным, а не отрицательным явлением. Так как все, что было спущено сверху, несмотря на то, что обитателям нижних миров может показаться как хисарон, недостаток, как что-то плохое, тем не менее, после размышления они могут увидеть, что все это для их же пользы, что это было дано для того, чтобы было ясно, что нужно исправлять. и
До сих пор понятно? То есть сверху добрый, творящий добро для плохих и хороших. Мы готовы принять это как первое правило. С неба ничего не приходит плохого. Всегда свет находится в абсолютном покое. Вся проблема в келим, насколько они изменяются, согласно этому, определяют свое состояние. То, что раскрывается как благо лев или как зло собака, это все согласно келим. После усилия, которое прикладывает человек, он лишь тогда начинает раскрывать зло в себе. Как он приходит к врачу и платит, как производит разные вещи, невозможно удостоиться раскрытия иначе, чем с помощью усилия. Усилие оно в учебе и в группе. В особенности. Приходит он к чему? К осознанию зла, что у него есть форма собаки, гав-гав, что он желает получать все ради себя. То есть у тебя есть получающий килим. Это то, что говорит ему врач. У тебя есть такая проблема. Раскрытие недостатка в нас. То есть начинает вместе с тем понимать, что недостает ему формы льва. Недостает отдающих килим. Поэтому он раскрывает получающий килим, соответственно, тем отдающим килим, о которых он думает, что они не хватает ему. То есть здесь есть явление его противоположность, которое раскрывается одновременно. Поэтому это называется раскрытие, а не скрытие. Раскрывается собака в нем. Что именно не хватает тебе? Так вот он работает над этим недостатком, не хватает мне чего, поэтому следующий этап, когда он поднимает ман, что не хватает мне чего, не хватают мне отдающих килим. Дальше.
Объяснение того, что было в 14 статье. Желание получать что-то материальное является лишь полступени всего желания получать. Тогда как, когда человек получает, приобретает желание, духовное желание получать, тогда у него появляется законченное желание получать. И получается, что если есть у меня материальное желание получать, это не так уж плохо. Для чего же мне нужно приобретать еще и желание получать духовное? Ведь тогда будет еще хуже. Поэтому я мог бы сказать, что лучше уж оставаться с желанием получать материальным, чем стараться приобретать желание получить духовное и быть еще более плохим. Для чего мне входить в опасную зону, если не смогу уберечься? То есть не смогу исправить законченное желание получать. Получается, что лучше оставаться с желанием получать материальным. То есть, чтобы все мои желания ограничивались материальными вещами. И вообще не стоит желать духовности. И вот в предисловии книги Зоар сказано, что первым делом нужно приобрести желание получать, которое рассеяно без границ, со всей его испорченностью. И сделать это можно только под властью четырех темных, неисправленных миров Абия. Ведь если у нас не будет этого неисправленного желания, то мы не сможем его исправить. Потому что у тебя не будет исправить, невозможно исправить то, чего у тебя нет. Потому нет у нас другого выбора. Мы вынуждены делать действия, направленные на приобретение желания получать, на духовное. И это тоже нелегко. Приобретать желание получать духовное, потому что это зависит от свойства веры. Человек должен сначала поверить в то, что существует духовное, и что оно важнее, чем все материальные удовольствия. Причем настолько, что он должен отказаться от материальных удовольствий ради достижения духовных. И поэтому и это тоже большая работа, на которую не каждый способен. Но несмотря на это, все еще продолжает считаться как зло. То есть, несмотря на то, что достиг неисправленного желания получать, понятие, что из ло лишма приходим к лишма. То есть, прежде человек должен достичь ступени ло лишма, и после этого он может уже исправить себя, чтобы достичь состояния лишма. Так как невозможно делать что-то с намерением, если нет самого действия. Лишь после того, как у человека появляется действие, то можно стараться, чтобы это действие осуществлялось правильно, то есть лишма во имя небес. Согласно этому, получается, что в общем существует четыре уровня понятия в духовной работе человека. То, что он должен постичь для своего совершенства, то, ради чего он создан. Первое. Получает, чтобы получать. Второе. Отдает ради получения. Третье. Отдает, чтобы отдавать. И четвертое. Получение ради получения, ради отдачи. Первым уровнем является получение ради получения. Это первая ступень. И все создания рождены с ним. Это значит, что все, находящееся за пределами любви к себе, недоступно для понимания. То есть нет никакого стремления сделать что-либо хорошее для кого-то другого. Такие создания находятся под властью получать только ради себя. И на этом уровне находится весь наш мир. И нет разницы между человеком и его товарищем. Второй уровень называется «отдача ради получения». Эта ступень уже выше на уровень, чем тот, на котором находится мир, и обитатели которого привыкли делать только ради получения. Это действие ради действие отдачи. Но человек должен оправдать, почему он должен отличаться от населяющих этот мир, то есть выполнять действия, которые противоречат его природе, с которой он рожден. Тогда он говорит своему гуфу, телу, знай, что с помощью того, что я делаю действия по отдаче, я получу еще и большое, еще большее удовольствие. И он дает понять своему телу, что выгодно заниматься этим, что он должен верить, что это восполнится ему. И если тело верит в это, то он дает ему возможность выполнить это в меру его веры, в том объеме, что тело поверило, чтобы восполнилась ему оплата за то, что не будет действовать ради личного потребления, будет отдавать. И это называется лолишма. Об этом сказали мудрецы, что из состояния лолишма приходит к лишма. И это трамплин для того, чтобы перейти от состояния к состоянию, как из действия лолишма, так и к действию лишма. И разница существует только в намерении, потому что сами по себе они равны. Это значит, что нужно думать только как действие выполняется, как заповедь Творца. Ведь Он сказал, что так как действия равны, получается, что нет никакой работы на уровне действия, а только на уровне намерения, потому что в этом находится вся работа человека. Это означает, что нужно думать, действия, которые люди делают, действительно ли является заповедью Творца, которую Творец заповедовал нам выполнять заповеди, и мы хотим их выполнять, потому что этим мы можем удостоиться тем, что служим Творцу, и тем, что Он дает нам понять, каким образом мы Ему служим. И тогда начинается работа на уровне бирур, выяснения. То есть, действительно ли так, чтобы все намерения человека в Торе и заповедях было только для того, чтобы отдавать, или существует какой-то другой расчет? То есть, может быть, что он исполняет Тору и заповеди по каким-то другим расчетам, из-за которых он выполняет их. И когда человек видит, насколько он далек от того, чтобы действительно его действия были во имя небес, тогда ему необходимо выяснение истины. Ведь есть много людей, у которых нет этого настоящего выяснения истины, бирура. Ведь они думают, что делают заповеди ради небес, хотя они еще не достигли 100% лишма. Тем не менее, они чувствуют, что в общем они делают ради Творца, хотя есть еще что улучшить. Но в действительности нет у них истинного ощущения. Либо по их натуре, либо из-за того, что не было у них хорошего учителя, который показал бы им способ, как не преувеличивать свои способности и достижения. Поэтому такие люди не могут достичь состояния лишма, потому что лишма называется правда, а лолишма называется ложь. И должно быть промежуточное звено между правдой и ложью, которое стало бы трамплином между правдой и ложью. И в этом промежуточном звеном является ложь в правде, потому что только тогда он может войти в истинную правду, так как от правды лжи к правде правды. То есть, если человек не знает, что идет путем лжи, то зачем же ему менять свой путь и идти иначе, так как нет у него понимания, что он находится во лжи? Только если человек поймет, что в действительности он на неправильном пути, только тогда он может изменить направление и идти путем истины. Согласно этому, получается, что этот человек уже идет путем истины, то есть лишма. Тогда у него появляется этот трамплин, и тогда он может встать на истинный путь, то есть из истины лжи к истинной истине. Потому что до тех пор, пока человек не знает, что он следует лжи, зачем же менять ему путь и идти иначе? Ведь нет у него понимания, что он находится во лжи. И только если человек поймет, будет у него знание, что на самом деле он находится на неправильном пути во лжи, тогда он способен изменить свой путь и идти путем истины. Согласно этому получается, что если человек, который идет уже по пути истины, то есть идет он по пути лишма, но все еще находится посередине пути. То есть, например, человек, который желает поехать в Иерусалим, он садится в автобус, на котором находится вывеска, что автобус едет в Иерусалим. И несмотря на то, что он проехал уже 80 или даже 90% по дороге в Иерусалим, тем не менее он все еще не находится в Иерусалиме. И только тогда, когда он приедет туда, можно сказать, что он уже находится в Иерусалиме. То же самое и в духовности. Пока человек в действительности, скажем, что если Иерусалим называется истиной, то есть лишма, то тогда, еще до того, как он вошел в лишма, что является истиной, мы должны сказать, что все еще он находится во лжи, то есть в состоянии лолишма, называемой ложь. Несмотря на то, что этот человек уже прошел почти весь путь, но все еще стоит возле ворот, который называется истина, или лишма, все же он все еще находится снаружи. Получается, что человек не может узнать, что он прибыл к состоянию лишма, пока он не удостоился войти в него полностью. Но когда человек может узнать, что он уже находится на ступени лишма? Какой признак этого? Что он понял, что уже находится, что находится на ступени истины? Ответ на это мы находим в предисловии к Талмуду 10 сферот. Там сказано, что сказали мудрецы, как человек будет знать, пока не удостоится, что не вернется он снова на уровень, в свою глупость. И кажется, что это такие... как узнает он, что свыше Творец будет свидетельствовать? И насколько Творец должен свидетельствовать? Ведь, может быть, достаточно, чтобы Творец сам знает, что он находится там, и не каждое сердце поймет это. И выясняется... Ответ, что очень простой. Действительно, человек не уверен абсолютно в том, что он не согрешит, если он все еще не находится в состоянии постижения проведения Создателя в виде оплаты и наказания, то есть состояние открытия лика. И это состояние открытия лика со стороны Творца называется свидетельством, то есть дается знак, ясный знак человеку, пока он не раскроет то, что хотел Создатель. И получается, что когда человек приходит к уровню желания отдавать, он удостаивается открытия лика Творца. И это означает, что Творец свидетельствует ему, что он достиг уровня лишма, что он пришел к лишма. И это называется третьим уровнем, то есть отдает, чтобы отдавать. И это считается, что человек уже прибыл к состоянию лишма, что означает, что достиг уровня истины. И сделал он это с помощью того трамплина, то есть из состояния лолишма он пришел к состоянию лишма. Но наверняка при всех тех условиях, которые должен был приложить, чтобы прийти к лолишма, к лишма. И после того, как человек достиг уровня «отдавать ради отдачи», он может переходить на четвертый уровень, то есть «получение ради отдачи». А это является высшим законченным уровнем. То есть человек, достигший этого уровня, может сказать: «Я хочу получать удовольствие, потому что я знаю, что этим я доставляю удовольствие Творцу и выполняю цель творения. Творец создал творение, потому что хотел насладить свое творение. И в этом заключалась цель творения. Таким образом, человек хочет получить удовольствие и благо от Творца, потому что таково его желание. А у человека с точки зрения его эгоизма нет никакого желания к этому. И лишь когда человек достигает уровня уподобления свойств, то, что называется отдачи ради отдачи, тогда появляется у него возможность исполнить желание Творца, то есть насладить творение. Потому что нужно знать, что существует два понятия: цель творения и понятие исправления творения. Целью творения является насладить творение, что означает, чтобы творение получали благо и удовольствие. Получается, что чем больше творение получает удовольствие, тем больше наслаждается Творец. Поэтому тот, кто достигает четвертого уровня, уровня законченности, совершенства, тот всегда хочет получить больше удовольствия, чтобы доставить этим удовольствие Творцу. В этом цель творения — насладить Творца, насладить творение. Тогда как тот, кто приходит до, достигает уровня отдачи ради отдачи, то есть уровня слияния и уподобления свойств, он лишь достигает исправления творения. То есть творение должно прийти к состоянию, чтобы получать удовольствие и благо, в то время как, оставаясь на уровне желания отдавать, получение не ради себя. И это называется «получать, чтобы отдавать».
Ну, осталось еще время для вопросов. Так о чем мы говорили здесь, в итоге? Что все зависит от человека. Либо то, что он получит, сойдет к нему как лев или как собака, зависит это от его келим. Все зависит от его усилия, его подготовки. Если подготовка правильная, он увидит это как льва, плохая подготовка увидит как собаку. Само действие, отдача или получение в действии и намерение тоже ради получения или ради отдачи. Ради получения или ради отдачи — это какой адрес, ради чего, ради кого я делаю. И получается, что начинают, конечно, с получения ради получения, это скрытие вскрытие, лолишма, конечно, с помощью работы. Все эти ступени, они не находятся в обычном человеке на улице. Достигается отдача ради получения, это делается в замысле, то есть действие. Действие. Мы не можем сказать: здесь мы находимся. Это начало. Прийти из получения ради получения к отдаче ради получения мы можем с помощью действия. И поэтому мы не можем сказать, что мы способны, потому что это действие без намерения. Намерения мы не способны построить, придет свет и изменит, но мы можем делать действия. А чтобы мне было лучше. Мы и в нашем мире это делаем, поэтому мы видим, что нет никаких проблем. Поэтому отдавать ради получения мы можем достичь этого с помощью изменений в действиях. Мы даем товарищам, говорится, купи себе друга, сделаем и услышим. Это возможно. А перейти уже от дающего ради получения к отдающему ради отдачи, это уже с помощью света. Света, возвращающего к источнику. Здесь уже я сам не способен сделать ничего. Я делаю, конечно, действия. Я делаю все, что возможно. Но изменение, оно здесь сущностное. Изменение в намерении. И это происходит с помощью света. И когда достигаем отдачи ради отдачи, это уровень веры, раскрытие вознаграждения и наказания, тогда уже дальше переводим себя с получения ради отдачи, тоже уже с помощью действия и с помощью света. С помощью обоих. И так продвигаемся. Да.
О каких действиях говорится?
Действия только внутри группы. Представь себе, что Раби Йоси бен Кисма, что ему нужно было со своими маленькими учениками? Он сказал, я не могу их оставить, иначе мне это причинит вред. Что такое, такое великое поколение, тебе ничего не нужно, вообще не у кого учиться во всем мире. Он говорит, я на своем уровне, он уже находился на ступени, где получал ради отдачи, он говорит, я на своем уровне не способен без них, не могу. Ты спрашиваешь, где действия? До конца исправления все действия, они только в группе. Это может быть и все человечество в наши дни. Группой. Но действие должно до конца исправления находиться между товарищами, которых ты знаешь, которые идут с тобой в пути. Конечно, для тебя товарищ — это его внутренняя суть, его душа, точка в сердце, его кли. То, что вы уже раскрываете, то, что вы находитесь в отдаче, ради отдачи, вы уже раскрываете внутренний заряд каждого. Вы уже видите систему связи между собой. Вы уже начинаете раскрывать, насколько связаны, насколько нет, где эта связь, где ее нужно исправить. Ты уже подходишь с исправлением, потому что в отдаче, ради отдачи, ты находишься над своим эгоизмом. Ты не можешь причинить вред другому. Тогда раскрывается уже внутренняя часть душ. Так достигают. Да.
Тем, что я определяю для себя какие-то рамки в группе. Скажем, я учусь 3 раза в неделю, делаю какое-то распространение. Это называется действием или что-то больше этого? Может быть, достаточно определить рамки, путь жизни.
Я пришел в университет учиться, мне сказали, такое расписание, приходи учиться. Что ты спрашиваешь, достаточно ли это для духовной работы? Конечно, нет. Духовная работа измеряется, насколько ты вкладываешь в объединение внутреннее между нами. А ты мне говоришь, сколько часов? Это не зависит от часов. Это зависит от внутреннего усилия.
Это намерение, это еще не действие?
Нет, усилия внутренние. Насколько купи себе, товарищ, насколько я вкладываю в них, нет. Нет усилия в намерении, что я должен любить их. Я должен производить действия в том, чтобы объединиться с ними. Действия не обязательно должны быть руками и ногами. Действия — это когда я стараюсь стараюсь сам быть соединен с ними. То, что ты думаешь о намерении, ты вообще в нем ничего не понимаешь, потому что намерение ради получения у нас сейчас, как бы ты ни прыгал, у тебя такое намерение. Потом придет свет и изменит тебе на ради отдачи, как бы что бы ты ни делал, так будет. Намерение оставь, намерения скрыты. Намерение Творца нам раскрыто, только действие нам, сыновьям Его. Поэтому мои усилия даже соединиться с другим, думать о нем хорошо, это тоже называется действием. Да.
А что такое, как действие усилия в группе меняет намерение?
Зависит, в таком состоянии мы говорим. Я все время должен прикладывать усилия в том, чтобы объединиться. Это непрерывно, потому что все ступени, они, соответственно, насколько мы больше связаны друг с другом, зависимы друг от друга. В этом все наши усилия. Ты говоришь, как зависит подъем по ступеням от усилия? На 100% зависит. И все раскрытия, как в добре, как и в зле, осознание добра, осознание зла, кто я, что я, все это измеряется относительно моей связи с другими, относительно того разбиения, которое произошло в Килиме, они разделились друг от друга. Нет других определений. То есть, все они, кроме связи с ближним, ближний — это те, кто с тобой вместе желают подняться, все остальные понятия, определения относятся к этому миру, они животные, и неважно, что со мной произойдет. Важно для тебя только эта связь. Что с ним произойдет? Насколько будет лучше? Насколько пойму его? Насколько начну в нем произойти выяснение в добре, во зле? И так, и сяк, переводить это. Только об этом. Что говорит Раби Йоси? Только об этом он говорит. От этого я не могу оторваться. Да.
А как это меняет мне намерение? То, о чем он говорит здесь.
Согласно этому, приходит свет, меняет твое намерение. Намерение ты не можешь изменить сам. Ты производишь только усилия в связи с товарищами, и согласно этому действует свет. Потому что свет воздействует только согласно тому хиссарону, что ты хочешь исправить себя. Хиссарон, который раскрывается между тобой и другими, на это действует свет. Свет не действует ни на что другое, кроме места разрыва, места разбиения. Написано, создал злое начало. Злое начало — это только это, наше отношение к товарищам. Создал Тору как приправу к нему. Меня спросили вчера женщины на лекции, что нам делать? У нас нет связи с подругами, мы не можем объединиться. Женщине как бы не дано это ощущение. Правильно. Но забота о том, чтобы это произошло, она находится в женщине еще больше, чем в мужчине, поэтому она может повлиять на это тоже. И вынудить мужчин, чтобы они захотели это сделать. Как женщина обязывает мужчину ко всему. И поэтому мы очень зависим от этого, от желания женщин в общем, от женского желания. Да.
Вопрос Ротем из Кфара Наси, согласно чертежу. Отдача ради получения — это больше, чем получение ради получения? Это более высокая ступень?
Отдача ради получения — это более высокая ступень. Ты можешь сказать, это более хитрая, более изощренная, как бы это более использует других. Но мы не смотрим на это. То, что более ухищренное, больше использования, можно больше заработать на других, починить вред и так далее. Мы смотрим на это, что он начинает понимать, что у отдачи есть важность определенная, прибыль определенная в отдаче. Получение — это вещь ограниченная, а отдача может привести его дальше. Если люди бы не открывали бизнес, для того, чтобы обслуживать других и зарабатывать на этом самим, они бы не развивались. Каждый бы закрывался в себе, как животные. У них есть только получение ради получения. Тоже говорят, что есть некая такая, некая отдача в простом виде. Только в человеке, у которого есть развитый эгоизм, он может прийти к отдаче ради получения. И умные люди начинают понимать, что это стоит использовать. Тогда они открывают дело, бизнес и занимаются этим. Мы говорим, отдача ради получения — это в нашем объединении. Все относительно нашего объединения. И получение ради получения тоже, эта ступень, это у меня относительно товарищей. Это не на уровне моей жизни. Все ступени, которые я раскрываю, я раскрываю себя относительно объединения с другими душами, относительно Творца, который раскрывается, исходя из этого объединения. И будем надеяться, что он раскроется, и закончим на этом.
Несколько объявлений перед концом урока. Мы приглашаем вас на наш новый сайт строения группы по адресу internet.kbb1.com. Вопросники. И те вопросы, которые вы напишете, там будут заданы на вечернем уроке. Мы вместе с помощью этого сайта строим наше окружение. Неделя книги происходит сейчас. Мы приглашаем вас прийти в дома Кабалаля. На неделю книгу происходит во всех городах, которые представлены на экране. Вы едете в Эйлат, мы с вами. Дом Кабалаля встречает вас в Эйлате. Встречи, лекции, культурные вечера, свободный вход. На этом мы закончим. Всего доброго.
Nah, I live.